Клиффорд Саймак. Испытание Фостера Адамса. Нет сомнений, увлечение Фостера Адамса было необычным. Однако не забывайте, что Фостер Адамс вообще был странным человеком. Считал ли Адам свои исследования простым хобби или вполне профессиональным занятием, никому не ведомо. Может быть, они для него были досужим увлечением, а может быть, навязчивой идеей или всего лишь игрой блестящего ума. Как он пришел к тому, чтобы взяться за свое исследование, что за таинственная причина подвигла его сделать последний роковой шаг на этом пути, я не представляю. Положа руку на сердце, я должен признать, что очень мало знаю о Фостере Адамсе. О нем вообще мало что известно. Я не знаю, нигде он родился, никто были его родители и живы ли они, хотя я всегда полагал, что они умерли много лет назад. Я ничего не знаю о его образовании, кроме того, что оно, по-видимому, было всесторонним. Я не представляю никак, никогда, ни зачем он приобрел старую ферму Смита. Остается для меня загадкой то, почему он пытался найти ответ на вопрос, который в наше время не занимает ни одного человека его возраста, иначе как мимоходом. Хотя, надо признать, много столетий назад этот вопрос, наверное, интересовал людей гораздо больше. В том, что у Адамса были некие одному ему известные причины поступать так, а не иначе, не может быть сомнений. Однако ближе к концу, когда у него появились основания верить, что найденное решение наверняка лежит за пределами его возможностей, он должен был осознать всю опасность своих изысканий. Возможно, Фостер Адамс переоценил свои силы. А возможно, что даже в самых безудержных фантазиях не представлял, каким окажется ответ. Последнее было бы весьма и весьма странно, поскольку прежде чем взяться за практические опыты, он долгие годы изучал эту тему. В первый раз я услышал о Фостере Адамсе от некоего знакомого на историческом факультете университета штата. «Фостер Адамс — твой сосед», — сказал мне этот знакомый. «Он живет в той же части графства, что и ты. По-моему, он держит в голове больше никчемных исторических деталей, чем кто-либо из ныне живущих». Я удивился и ответил в том духе, что даже профессор английской истории не сможет рассказать мне о том, какие блюда в 15 веке английский средний класс предпочитал кушать на обед. Но собеседник лишь потряс головой. «В целом об этом могу рассказать тебе и я», — заявил он. «Но Фостер Адамс выложит их меню до мельчайших подробностей, до последней крошки ячменного хлеба». Тогда я спросил, кто такой этот Фостер Адамс, но собеседник не смог ответить. Таинственный знаток не был связан с каким-либо университетом, не публиковался и не был авторитетом в ученой среде, во всяком случае, признанным авторитетом. Но он знал, что носили и ели люди, начиная с Древнего Египта и до наших дней, какие орудия труда они использовали, какие злаки сеяли, как путешествовали и множество иных мелких подробностей, которые наполняли обеденную жизнь людей в течение долгих тысячелетий. «Это его хобби», — сказал мой знакомый. И это было самое четкое описание занятий Фостера Адамса, какое мне доводилось слышать. Ферма Смита — участок голой, потрёпанной капризами природами земли, расположенной у иссечённого ветрами горного хребта. Земля эта не могла похвастаться ни красотами, ни какой-либо репутацией или историей. Даже после того, что произошло темной ноябрьской ночью, там не почувствуешь флёра ужаса или мрачного величия. Словно никакой трагедии и не было вовсе. Я до сих пор помню мое первое впечатление от того места, уныние и меланхолию, которые охватили меня, пока я ехал по каменистой дороге, серпантином вьющейся по склонам холма. Дом был серым. Но это был не серый цвет потемневших от времени бревен, а не свежий, нездоровый цвет дерева, которое некогда было покрыто слоем краски, но с тех пор она отслоилась, отлетела и растворилась в ветре и непогоде. Коньковый брус амбара просел в середине, и крыша теперь здорово напоминала лошадиную спину. Другое строение, должно быть, когда-то оно было свинарником, и вовсе рухнуло. При виде этой картины меня охватила тоска. Все выглядело так, словно однажды ферма устала стоять и сдалась на милость времени. За домом в лучшие времена был разбит большой фруктовый сад, но теперь там остались лишь призраки деревьев. Они скорчились и замерли под солнцем в нелепых позах, словно толпа упрямых стариков. Покосившийся ветряк склонил голову над умирающим садом, и ветер, беспрестанно дующий вдоль хребта, болтал его огромные металлические крылья из стороны в сторону, бессмысленно и удручающе однообразно. Остановив машину, я заметил, что упадок и разруха, вызванные хозяйским небрежением, коснулись даже мелочей. Клумбы из последних сил сопротивлялись напору сорняков. Широкая наклонная дверь, внешний вход в подвал, наполовину сгнила, одна створка и вовсе упала с петель. Ставни на одном из окон висели косо, на другом упали и валялись на земле. Через прорези в них упрямо тянулись к свету травинки. Крыльцо просело, столбы навеса опасно накренились, настил скрипел и сильно прогибался под моими ногами, пока я шел к входной двери. На мой стук дверь открыл старик, одетый в ливрею столь древнюю, что ее черная ткань выленила и стала зеленой. Пожалуй, никогда в жизни мне не доводилось видеть такого противоестественного сочетания. На пороге старого, совершенно обветшавшего фермерского дома в штате Висконсин стоял старик, будто сошедший со страниц Диккенса. Я спросил, можно ли увидеть Адамса. И слуга приоткрыл дверь чуть шире и пригласил меня войти. Его голос звучал резко, словно вороний грай, и отдавался эхом под высокими деревянными потолками. Дом был почти лишён мебели. На кухне стояли дровяная печь, несколько старых кресел и стол, покрытый куском сальной клеёнки. В комнате, которая, видимо, некогда была обшита дубом и считалась столовой, вдоль стены громоздились упаковочные ящики, и груды книг были навалены там и сям в совершеннейшем беспорядке. Окна пялились на мир пустыми глазами, поскольку хозяева не озаботились повесить ни одной занавески. В передней гостиной плотные зеленые шторы были опущены, и комната тонула даже не в тени, а в настоящей темноте. Фостер Адамс поднял свое громоздкое тело из кожаного кресла, стоявшего в углу, и пересек комнату, чтобы пожать мне руку. Его пожатие оказалось холодным и вялым, оно выдавало равнодушие, а то и скуку. «Немногие забираются в такую глушь», — сказал он. «Рад вас видеть». Но он кривил душой, уж поверьте. Бьюсь об заклад, ему вовсе не понравилось, что я нарушил его уединение. Мы сидели в сумраке гостиной за опущенными шторами и разговаривали тихо, поскольку комната обладала удивительным свойством. Она будто шепотом велела вам не повышать голос. Фостер, тут ничего не скажешь, оказался обладателем прекрасных манер. Педантичных, щепетильных, даже немного вычурных и раздражающих. В августовский полдень было странно слышать тонкий, высокий, холодный и враждебный вой ветра по сторонам и углам дома. В обстановке не чувствовалось ни дружелюбия, ни уюта. Стены дома не могли удержать тепло. Все высасывали разруха в доме и запустение на земле, брошенные на потребу солнцу, дождю и ветру. «Да», — сказал Адамс, — «он может рассказать мне многое из того, что я хочу знать». И рассказал, причем не сверяясь с записями или книгами. Он говорил так гладко, словно описывал события, которые видел собственными глазами, словно повествовал не о далеком прошлом, а о нынешнем времени. Словно он сам жил в Англии 15 века. «Меня всегда интересовали такие подробности», — сказал он. «Какие нижние юбки носили женщины, или какими травами они приправляли пищу. И даже более того...» — он снизил голос до полушепота. «Более того, как умирали люди». Адамс замер в кресле, и казалось, будто он прислушивается к чему-то, к тихим шорохам, которые можно разобрать, только если знаешь о них. Шебуршанию крыс в подвале или, может быть, стрекотанию сверчков в складках портьер. «Люди», — с апломбом заявил он, — «умирают по-разному». Он сказал это так, словно был первым человеком, кому пришла в голову подобная мысль, или, по меньшей мере, первым, кто высказал ее. В гостиной повисла тишина. Ее нарушал лишь скрип шагов старого слуги, который расхаживал в столовой. Да еще из сада доносился приглушенный стенами металлический грохот, терзаемый ветром мельницы. Фостер Адамс внезапно поднялся с кресла. «Я был очень рад видеть вас», — сказал он. «Надеюсь, вы придете еще». В точности так это и выглядело. Меня буквально вышвырнули вон, велели мне идти, словно остолопу школьнику, который засиделся в гостях. И все же этот странный человек долго не выходил у меня из головы. Было в нем какое-то очарование, которое тянуло меня обратно к старому серому фермерскому дому на вершине черного недружелюбного холма. Так некоторых людей в зоопарке неодолимо манит какая-нибудь клетка, и они подходят к ней, чтобы стоять, смотреть и ужасаться зверю, который в ней заключен. Я закончил книгу, щедро приукрасив ее сведениями и подробностями, которыми со мной поделился Адамс, и отправил издателю. А потом, однажды, едва понимая, зачем это делаю, и ни на мгновение не сознавая самому себе, куда направляюсь, я обнаружил, что снова еду на машине сквозь лабиринт холмов Нижнего Висконсина. Старый фермерский дом ничуть не изменился. А я-то надеялся, что Адамс просто-напросто недавно поселился на ферме и за прошедшее с моего первого визита время привел все в порядок. Даже обычная покраска уже во многом изменила бы облик дома. Небольшой камин сотворил бы чудо, привнеся тепло и немного уюта. Цветы, альпийские горки и несколько террасок придали бы саду ухоженный вид. Тополь или два по углам дома развеяли бы уныние, которое источала ферма. Но Адамс не сделал ничего. Дом выглядел так же, как в первый раз. Он сказал, что рад видеть меня, но его рукопожатие было не более чем вялым жестом вежливости, и сам он оставался таким же педантичным и прямолинейным, как и во время нашей прошлой встречи. Хозяин дома сидел в своем глубоком кожаном кресле и говорил. Я ничуть не сомневался, что если он и рад визиту, то лишь потому, что я дал ему возможность послушать его же собственный голос. Так что, признаться честно, он не беседовал со мной. Он даже не смотрел на меня. Казалось, он разговаривает сам с собой. И временами я улавливал сварливые нотки в его голосе, словно он сам же с собой не соглашался. «Жестокость красной нитью проходит через всю историю человеческой расы», — говорил он. «Она всюду, куда ни посмотри, на каждой странице официальных летописей. Человеку мало просто убить. Он стремится привнести в этот процесс множество мучительных излишеств. Мальчик отрывает крылышки у мухи или привязывает банку к хвосту собаки. Ассирийцы свежевали тысячи пленников, сдирая с них кожу заживо. В доме витало ощущение затхлости, ощущение, не запах, пыль веков, давно ушедших в прошлое. «Ацтеки», — вещал Фостер Адамс, — «вырезали сердца у живых жертв с помощью тупого каменного ножа. Саксы опускали людей в змеиные ямы или сдирали кожу с живых и натирали солью трепещущую плоть». От той беседы у меня осталось тошнотворное впечатление. Отвращение вызывало не столько суть сказанного Адамсом, сколько то, каким тоном он говорил. Это был спокойный, профессиональный разговор человека, который знает предмет и рассматривает его объективно, как нечто, что необходимо исследовать, изучить опытным путем и подробно описать. Совсем как торговец, составляющий перечень товаров. Но для Адамса, как я понимаю теперь, люди со снятой кожей, люди в змеиных ямах, люди, которых казнили на крестах вдоль римских дорог, не являлись созданиями из плоти и крови. Для него они были просто фактами, которые упорный исследователь рано или поздно выстроит в систему. Нет, я не хочу сказать, что человеческие страдания совершенно не трогали душу Адамса. Его интерес к ним был совершенно искренним. И вряд ли можно усомниться, что в последние часы, когда этот человек еще был жив и сохранял способность трезво мыслить, его заинтересованность не стала еще более глубокой и личной. Адамс, должно быть, заметил, что его монолог мне неприятен. Он сменил тему. Мы заговорили о деревне, об окрестных холмистых пейзажах, о приятной погоде. На дворе был конец октября. И о раздражающем любопытстве местных жителей касательно того, чего это Адамс вдруг поселился на ферме и чем он там занимается? Их назойливость, как я понял, сильно досаждала ему. Прошло больше года, прежде чем я снова увидел Фостера Адамса, да и то лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Я ехал домой после одной встречи в Чикаго, и когда уже начинало темнеть, меня застала в дороге одна из лютых бурь, что случаются поздней осенью. Дождь превратился в град, град в снег. Непогода час от часу лишь усиливалась, машина едва ползла, и я понял, что так я далеко не уеду. Пора было искать убежище и быстро. Тут я вспомнил о старой ферме Смита. До нее оставалось меньше 2 миль. Я нашел нужный поворот, съехал с шоссе и через полчаса был у подножия холма, который примыкал к горному хребту. В такую непогоду моя машина не могла одолеть подъем, и я пошел пешком, увязая в мокром и тяжелом снеге, ведомый немощным пятном света в окне фермерского дома. Даже днем здесь всегда дул ветер. Резкий, колючий, рычащий сквозь зубы, как пес. Теперь же, подстегиваемый бурей, он своим проносился над горами и обрушивал всю свою злобу на низину. Остановившись передохнуть, я прислушался к голосу ветра, и мне почудились в нем завывания свора адских гончих, вопли преследуемых жертв и тихое жалобное хныканье существа, безуспешно пытающегося выбраться из глубокого ущелья. Я заторопился, подгоняемый безотчетным ужасом, и лишь когда оказался возле самого дома, понял, что бежал во весь дух, спасаясь от сонма воображаемых кошмаров, которые сгрудились на склоне холма. Добравшись до крыльца, я вцепился в покосившуюся опору и попытался восстановить дыхание и отогнать прочь иррациональный страх, притаившийся в темноте у меня за спиной. К тому времени, когда я постучал в дверь, мне это почти удалось. Однако стучать пришлось снова и снова, потому что грохот бури заглушал все звуки. Наконец старый слуга впустил меня. Мне показалось, что он стал двигаться медленнее, и ноги у него заплетались больше, чем я помнил по прошлому разу. И разговаривал он невнятней, словно у него каша была во рту. Адамс тоже изменился. Он по-прежнему держался чопорно, официально и очень сдержанно, однако от его педантизма не осталось и следа. Он не брился день или два, его глаза запали от усталости. Что-то явно не давало ему покоя, хоть он и пытался не подавать виду, и это насторожило меня. Хозяин дома не удивился, увидев меня, и когда я упомянул о буре, которая заставила меня просить у него убежища, он согласился, что ночь действительно ужасная. Словно я жил от него через улицу и заскочил на часок-другой попить чаю. Адамс и не подумал предложить мне поесть, как будто и в голову не пришло, что я не прочь переночевать в его доме. Мы повели вымученную, по крайней мере, с моей стороны, беседу о всяких пустяках. Адамс держался вполне непринужденно, однако его лицо и руки нервно подрагивали. Вскоре разговор перешел на его занятия. Из его слов я понял, что Адамс, минуя промежуточные этапы исследования, сосредоточил внимание на проблеме наказания и пыток, которым только подвергался человек со стороны своих собратьев в обозримом историческом прошлом. Сутулясь в кресле, неотрывно глядя в стену, он описывал в красках кровавые издевательства, которые оставили страшный след в веках и роднили древнеегипетского правителя, чей гордый титул звучал как «раскалыватель лбов», и чекиста, чей дымящийся револьвер прикончил так много людей, что расстрельные подвалы были завалены трупами по колено. Адамс в подробностях знал, как укладывали людей на муравьиной тропе, как закапывали по шею в песках пустынь. Он совершенно серьезно убеждал меня, что американские индейцы были последними мастерами истязания огнем, а искуснейшие дознаватели из числа инквизиторов, по крайней мере в данном вопросе, были не более чем бестолковыми растяпами. Он говорил о дыбах и четвертовании, о крючьях, вырывающих внутренности. Я слушал эти сухие холодные речи прекрасно эрудированного ученого, и мне мерещился запах дыма и крови, слышались вопли мучеников, скрип натягиваемых веревок, звон цепей. Однако Адам совершенно не замечал моего волнения. Наконец он перешел к тому, зачем начал этот разговор, к проблеме, вытекающей из огромного массива накопленных им знаний. Ее решение ускользало с проворством капель ртути, дразняя и не даваясь в руки, и она всецело захватила Адамса. «Никто из них так и не смог достичь подлинного совершенства», — — разглагольствовал он. «Не существует такой вещи, как совершенная пытка, поскольку рано или поздно жертва умирает или уступает, и пытка заканчивается. Не существует способа измерить границы человеческой выносливости. Стоит переусердствовать, и пытуемый умирает. А если позволить жертве избежать полной меры страданий и опасения за его жизнь, то может статься, что его выносливость еще не исчерпана». «Совершенная пытка?» — воскликнул я полувопросительно, поскольку до сих пор ничего не понимал. Я все еще не мог взять в толк, как человек может интересоваться, пусть даже с чисто академической точки зрения, совершенной пыткой. От таких увлечений попахивает безумием. Мне казалось, что я схожу с ума. Я сидел в старом фермерском доме в Висконсине. За окном ярилась первая зимняя буря, а человек передо мной, невозмутимый и сознанием дела, рассуждал о технической проблематике эффективных пыток прошлого и настоящего. «Возможно, в аду», — сказал Фостер Адамс. «Но, конечно, не на земле. Ибо люди по своей природе грубы, и то, что они делают, тоже весьма грубо». «Ад?» — спросил я его. «Вы верите в ад? Ад в общепринятом смысле слова». Он рассмеялся, и я так и не понял, верит он или нет. Я посмотрел на часы. Была уже полночь. «Мне пора», — сказал я. «Кажется, буря стихает». При этом я не сделал попытки подняться с кресла, поскольку пребывал в полной уверенности, что уж после такого прозрачного намека мне точно предложат остаться на ночь. Но Адам сказал только: «Жаль, что вы уходите. Я надеялся, что побудете еще часок». Я был так зол, пока плелся вниз по склону холма к машине, что не сразу услышал шаги за спиной. Теперь-то я понимаю, что за мной шли от самого дома, но тогда я ничего не заметил. Буря слабела, ветер затихал, и сквозь прорехи в стремительно несущихся облаках тут и там проглядывали звезды. Шаги я услышал, когда прошел полпути до подножия холма. Хотя, вполне возможно, я слышал их раньше, просто не придавал значения. Когда я, наконец, обратил на них внимание, то понял, что это шаги какого-то животного. Я слышал стук копыт и скрип коленных суставов, когда преследователь поскальзывался на льду, скрытом под тонким слоем снега. Я остановился и обернулся. Но дорога, которую я оставил позади, была пуста. Шаги раздавались все ближе. Почти нагнав меня, они стихли и возобновились лишь тогда, когда я снова двинулся вперед. Шаги следовали за мной до подножия холма, позволяя мне задавать темп, но я по-прежнему ничего не видел. «Корова?» — подумал я, хотя в то, что Адамс держит скотину, совершенно не верилось. Кроме того, коровы обычно не разгуливают по дорогам в дождливую ночь. Да и цокот копыт как-то не очень походил на коровий. Я останавливался несколько раз. Однажды даже окликнул преследователя. И на четвертой остановке понял, что за мной больше никто не едет. Каким-то образом мне удалось развернуть машину. Прежде чем я выехал на шоссе, мы с ней трижды увязли в снегу. Но удача и порция отборных ругательств всякий раз выручали меня. На шоссе дело пошло веселее, и вскоре после рассвета я добрался до дому. Тремя днями позже я получил от Адамса письмо с извинениями. Он писал, что накануне слишком много работал, и потому во время нашей встречи не вполне владел собой. Он выражал надежду, что я не придам значения некоторой эксцентричности его поведения. Однако о недостатке гостеприимства в письме не было сказано ни слова. Мне оставалось лишь гадать, что Адамс подразумевал под эксцентричностью. В следующий раз мы встретились без малого год спустя. Из третьих рук я узнал, что его старый слуга умер, и теперь чудаковатый ученый живет один. Я часто с жалостью думал об Адамсе. Насколько мне было известно, старик в ливрее был единственным человеком, который разделял его одиночество. Должно быть, теперь Адамсу было не с кем и словом перекинуться. Однако я все еще таил обиду, и потому не пытался повидать его вновь. Потом я получил второе письмо, скорее даже записку. Адамс давал понять, что у него имеется кое-что интересное, и он хотел бы показать это мне. и что он будет чувствовать себя обязанным, если я уделю ему немного времени, когда окажусь в его краях. Ни слова о смерти слуги, ни единой обмолвки о том, что Адамс истосковался по человеческому общению, ни намека на то, что жизнь его изменилась не в лучшую сторону. Краткая деловая записка не содержала ни одного лишнего слова. Прежде чем ехать, я выждал некоторое время, не выходящее, однако, за рамки приличий. Я сделал это, чтобы доказать себе и ему, что этот человек не имеет никакого влияния на меня, и что я не примчусь на его зов, очертя голову. Я чувствовал необходимость продемонстрировать холодность, возникшую в наших отношениях с тех пор, как он столь гнусно обошелся со мной той ноябрьской ночью. Но я все же поехал к нему и обнаружил, что старый дом ничуть не изменился, разве что стал даже более запущенным. Подвальная дверь совершенно сгнила и рухнула. Еще одна или две ставни упали с петель и валялись в траве. Когда Адамс открыл на мой стук, я был потрясен переменой, произошедшей с ним. Он перестал бриться и оброс бородой, в которой виднелись седые пряди. Волосы тоже отросли, и неопрятными прядями свисали на воротник. Руки были немыты, под ногтями чернила траурная кайма. Его воротник и манжеты превратились в лохмотья, пиджак был изношен до предела. На подбородке и рубашке виднелись засохшие пятна яичного желтка. Разношенные шлепанцы шаркали по полу прихожей. Хозяин дома поприветствовал меня с тем же равнодушным видом, что и всегда, и проводил в гостиную, которая показалась мне еще более темной и затхлой, чем раньше. Глаза Адамса все так же блестели, и говорил он по-прежнему твердо, но в его речи и манере держаться появилась какая-то вялость, неуверенность. Он похвалил мой новый роман и одобрительно заметил, что я нашел прекрасное применение полученным от него сведениям. Но по его оговоркам я понял, что он не читал книгу. «И тогда я подумал», — сказал он, — «что вы, возможно, не откажетесь взглянуть на то, что написал я. Мне ничего не оставалось делать, кроме как выразить согласие». Адамс перебрался за старый хромоногий секретер и достал из его недр толстую рукопись, перевязанную шнурком. «Здесь факты», — сказал он. «Но у меня нет сноровки. Я плохо пишу. Надеюсь, вы...» Он умолк, ожидая, что я сам все скажу. И я сказал: «Я посмотрю. С радостью помогу вам, если сумею». Я был уже готов спросить его о теме рукописи, когда он осведомился, не слышал ли я о его слуге. Я сказал, что слышал, будто старик умер. «Это все? — спросил он. «Это все, ответил я. Адамс тяжело опустился в кресло. «Его нашли мертвым, сказал он. «Я понимаю, что среди соседей наверняка пошли недобрые пересуды». Я уже готов был ответить, когда некий посторонний звук буквально вморозил меня в кресло. За входной дверью раздалось громкое сопение, будто кто-то принюхивался. Адамс, должно быть, не слышал этих звуков, или, напротив, ему случалось раньше слышать их, притом так часто, что он уже привык и перестал обращать внимание. Во всяком случае, он продолжал говорить, как ни в чем не бывало. Его нашли на северном пастбище, у подножия горы. Он был весь изувечен. «Изувечен», — прошептал я, не сумев подыскать другого слова. Да если бы я даже и придумал, что сказать, я все равно не смог бы произнести это в полный голос, потому что тварь за дверью все сопела и фыркала. Мне казалось, что я вот-вот услышу скрежет когтей о доски. Должно быть, прежде чем его нашли, до трупа добралось какое-то животное, — сказал Адамс. Я сидел, трясясь в ознобе, и слушал, как тварь за дверью обнюхивает притолоку снизу доверху. Раз или два она заскулила. Но Адамс по-прежнему ничего не слышал или не подавал виду, что слышит, и рассказывал мне о рукописи. Она не закончена. Должна быть еще последняя глава. Скоро я получу нужную информацию и закончу ее. Еще одно небольшое исследование. Совсем небольшое. Я уже очень-очень близок к завершению. И тут я увидел то, что висело, неправильно висело на стене гостиной. Должно быть, я смотрел туда неотрывно с тех самых пор, как вошел в комнату, но увидел только теперь. Только теперь я понял, что это такое. Перевернутое распятие. Перевернутое и приколоченное к стене. Я вскочил, хотя ноги у меня подкашивались, и, стиснув рукопись в руках, стал бормотать, что должен идти, что совсем забыл и что я опаздываю. Когда я выходил из комнаты, то слышал за спиной настойчивый скулёж и звук когтей, царапающих дверь в попытке прорваться в дом. Волосы на моей голове стояли дыбом, и я знал, что должен бежать. Даже сейчас, вспоминая все это задним числом, я не стыжусь своего трусливого бегства. Звуки за дверью будили глубинный ужас, скрывающийся в самых темных уголках души. Корни его уходят в то время, когда человек, сжавшись в комок, прятался в пещере и, затаив дыхание, прислушивался к шагам мягких лап, сопению и вою в темноте снаружи. Я добрался до машины и остановился, взявшись за ручку двери. Теперь, оказавшись в относительной безопасности, я внезапно приободрился. Я видел, что дом не более чем старая деревенская развалюха, и что ни в нем, ни вокруг его нет решительно ничего такого, чего следовало бы бояться. Открыв дверцу машины, я поставил ногу на подножку. При этом я машинально взглянул вниз и увидел следы. Следы, похожие на коровьи, но по размерам подходящие скорее уж козе. «Наверное, Адамс держит коз», — на миг предположил я, но тут же отмел эту догадку. Хотя, в конце концов, это могла быть соседская скотина. Вполне возможно, животные повалили ветку изгородь и разгуливают по ферме. Приглядевшись, я заметил, что бесплодная земля вокруг испещрена целой сетью отпечатков этих раздвоенных копыт, и припомнил ночь бури и цоканья, преследовавшая меня на дороге. Я сел в машину и хлопнул дверью. Как вдруг, словно хлопок был сигналом, из-за угла дома вышла собака. Это был огромный пес с гладкой черной шерстью. Я видел, как при каждом шаге перекатываются мышцы под его сияющей шкурой. От него исходило ощущение силы и быстроты. Пес повернул голову в мою сторону, и я увидел его глаза. Я не забуду их никогда. Из собачьих глазниц на меня смотрело абсолютное зло. У собак не бывает таких глаз. Я нажал ногой на стартер и вдавил педаль газа в пол. Лишь когда я проехал по дороге добрых 10 миль, меня перестала трясти мелкая дрожь. Добравшись до дому, я вскрыл бутылку и вышел на крыльцо, освещенное осенним солнышком. Я долго сидел там в одиночестве, то и дело прикладываясь к горлышку, чего со мной раньше не случалось, но после того случая вошло в привычку. Когда опустилась темнота, я ушел в дом и стал просматривать рукопись Адамса. Как я и ожидал, это оказалась история пыток и истязаний, обширное историческое исследование бесчеловечного обращения человека с человеком. Там были чертежи и рисунки, а также подробное описание устройства и принципы действия каждой адской машины, которая только существовала в истории. С великим тщанием и точностью автор отслеживал то, как со временем совершенствовались способы пыток. Каждый метод был описан во множестве вариантов, до мельчайших подробностей. Каждая процедура старательно откомментирована. Кроме того, в рукописи приводился перечень пыток, о которых известно очень мало, так что и сказать о них практически нечего, не говоря уже о публикации. Перелистывая страницы, я добрался до последней главы и обнаружил, что рукопись там обрывается. Готово было лишь начало раздела. Оно гласило: «Но наивысшую пытку, пытку, которая длится и длится бесконечно, удерживая человека на волос от безумия и смерти, можно найти только в глубинах ада. И до сего дня ни одному смертному существу не довелось узнать пытки преисподней до ухода в мир иной». Я отложил бумаги и потянулся за бутылкой, но она оказалась пуста. Я швырнул ее через комнату. Бутылка ударилась о камин и разбилась вдребезги. Мелкие осколки весело сверкнули в свете лампы. Скорчившись в кресле, я чувствовал, как страшные руки ада тянутся ко мне. Пот катился градом, сердце билось чуть ли не в горле. Адамс знал, о чем говорит. Либо знал точно, либо намеревался выяснить. Он сказал, что для завершения книги ему осталось лишь небольшое исследование, последнее небольшое уточнение, которое он должен получить. и я вспомнил следы во дворе, и собаку с чудовищными глазами, и как какое-то существо, возможно, та же собака, скреблось в дверь в течение всего моего визита. Долгое время я просидел в оцепенении, но в конце концов поднялся на ноги и подошел к столу. Достав из ящика пистолет, долгое время пролежавший там без дела, я проверил, в порядке ли он, и убедился, что оружие заряжено. Тогда я вывел из гаража машину и погнал по ночной дороге, как сумасшедший. Рваные облака то и дело скрывали умирающую луну, которая к тому времени, когда я достиг фермы Смита, уже опускалась за вершины гор на западе. Над холмами сгустилась предрассветная тишь, и в этом беззвучии мне чудилось, что старый дом дрожит от ярости, словно разгневанный призрак. Все до единого окна были темны. Я не заметил никакого движения ни в доме, ни в округе. С реки дул свежий и холодный ветер, поля были покрыты инеем. Я поднялся по скрипучим ступеням и постучал в дверь, но ответа не последовало. Я постучал еще раз, потом еще, но тщетно. Поэтому повернул ручку, и дверь медленно отворилась. Стон был слишком слабый и тихий, чтобы услышать его через дверь, но он звучал. Ждал меня, когда я вошел в дверь и вступил в кухню. Это был даже не стон, а бессвязное лепетание. Казалось, эти звуки издает бессловесная тварь, а не человеческое существо. И мне подумалось, что еще совсем недавно они были громче, но теперь тот, кто стонал в доме, совершенно изнемог и не мог повысить голос. Я нашарил в кармане пистолет и дрожащей рукой извлек его на свет. До смерти хотелось броситься на утёк. Но я не мог этого сделать. Мне нужно было убедиться. Я должен был удостовериться, что происходящее не так кошмарно, как я вообразил себе. Я прошел из кухни в столовую, а стон то затихал, то возвышался до жалких потуг на крик. У существа, которое их издавало, не было сил вопить в голос. В гостиной я увидел на полу тело и осторожно подошел. Тело у моих ног корчилось, извивалось и стонало. Наконец существо на полу осознало, что я здесь, и попыталось подползти ко мне. И хотя с губ его не сорвалось ни одного члена раздельного слова, я отчетливо слышал мольбу в душераздирающих стонах, которые исторгала его глотка. Я попятился в ужасе. Но оно доползло до меня и обхватило мои колени руками с когтистыми пальцами. И когда оно запрокинуло голову, чтобы посмотреть на меня, я узнал Фостера Адамса. В гостиной царил мрак, поскольку шторы, как всегда, были опущены. Но за окнами столовой небо начинало сереть в предчувствии рассвета. В полумраке я не мог толком разглядеть лицо Адамса и до сих пор благодарен за это судьбе. Его рот был сведен судорогой ужаса. Глаза распахнуты неимоверно широко, так что казались почти белыми. На бороде пузырились клочья пены. «Адамс!» — воскликнул я. «Адамс, что случилось?» Однако мне не было нужды спрашивать. Я уже все понял. Нет, конечно, мучительное, сводящее с ума знание, которое теперь открылось Адамсу, оставалось для меня недоступным, но я понял, что произошло. Он нашел то, что искал. С помощью перевернутого распятия, когтей, скребущих в дверь, козлиных следов во дворе, он нашел ответ. Но мне он ответа не дал. Его руки соскользнули с моих колен. Он распластался на полу и больше не шевелился. Стало ясно, что он уже никому ничего не скажет. И только тут я почувствовал чужое присутствие. В самом темном углу притаилось нечто чернее тьмы. Я замер над распростертым телом Фостера Адамса, безуспешно вглядываясь в пятно мрака и чувствуя ответный взгляд, устремленный на меня. В потемках мне так и не удалось ничего толком рассмотреть. Ни слова не говоря, я спрятал пистолет в карман, повернулся и вышел из комнаты. За спиной у меня раздались шаги. Копыта постукивали, щелкали суставы. И ритм этих звуков сказал мне, что тот, кто ходит по комнате, передвигается не на четырех, а на двух конечностях. Клиффорд Саймак. Испытание Фостера Адамса. Рассказ читал Олег Булдаков.